Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня глава ФСБ Николай Патрушев заявил, что иностранные неправительственные организации помогают террористическим группировкам вербовать сторонников России. Эту информацию обсуждаем с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Гейдар.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Напомните, пожалуйста, какие иностранные, именно неправительственные организации мог иметь Николай Патрушев, если речь идет об исламском терроризме?
Ну, я думаю, что все неправительственные иностранные организации давно были изгнаны, а это было еще в 90-е годы. То есть фактически трудно предположить, что могло бы остаться. Было примерно 15 фондов различных, частных неправительственных фондов, которые занимались благотворительной издательской деятельностью в 90-е годы, но всех их обвинили в свое время по-разному в содействии чеченским сепаратистам, вот, и выжили, разгромили и выжили. Поэтому трудно предположить, что имеет в виду Патрушев, насколько мне известно. Ну, может быть, там каких-то еще уцелевших турок, там типа фонд «Толеранс», есть такой фонд «Толерантность», да, который финансирует по общей с Россией госпрограммой некоторые турецкие школы. И одна из, так сказать, главных амбиций господина Патрушева была зачистка этих турецких школ. Хотя они, повторяю, имеют общую с Российским министерством образования программу. То есть, ну, трудно предположить, что там могло бы быть ужасно с его точки зрения. Крайне такие светские, толерантные, невероятно благонамеренные школы. Но, тем не менее, по ним наносился удар, насколько мне известно, вот в Татарстане, очень жестко и так далее. Хотя они занимаются по программам Российского министерства образования. Что еще может быть, кроме «Толеранс»? Трудно сказать. Но, насколько я знаю, уже выгнали все почти. Может быть, там кто-то что-то, так, какие-то такие поскребыши, которые совершенно уже незаметные притаились. Аттаиба фонд, Ибрагим Аль-Ибрагим, ну ничего не осталось.
Давайте послушаем, как сформулировал свою мысль сегодня Николай Патрушев на заседании Национального антитеррористического комитета.
Эмиссары зарубежных террористических и религиозно-экстремистских организаций, используя имеющиеся социально-экономические проблемы, этнонациональные, религиозные противоречия, пытаются вести вербовочную работу в регионах России. Информационную поддержку им в немалой степени оказывают отдельные иностранные неправительственные организации.
А каков статус вашего Исламского комитета России? Можно ли считать его неправительственной организацией? Слово Гейдару Джемалю.
Ну, неправительственная организация, но она вот как бы не иностранная, потому что зарегистрирована она в России, ее учредители были российские граждане, то есть, не знаю, вот не иностранная. Вот. Хотя неправительственная, это точно.
К нашему разговору присоединяется Людмила Алексеева, представитель Московской хельсинской группы. Воспринимаете ли вы на ваш счет вот сегодняшнее обвинение Николая Патрушева и какой статус имеет Московская хельсинская группа? Слово Людмиле Михайловне.
Ну, какой статус? Московская хельсинская группа – это независимая общественная организация. И когда господин Патрушев говорит вообще об НКО, то да, у нас статус НКО. И поэтому, кто его знает, может быть, он и нас имеет в виду. Я-то точно знаю, что ни Московская хельсинская группа, ни все наши партнеры, ни вообще ни одна известная мне НКО, а мы очень плотно работаем во всех российских регионах, ни одна буквально не может быть всерьез обвинена в том, в чем нас обвиняет господин Патрушев.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодня глава ФСБ Николай Патрушев на заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что иностранные неправительственные организации помогают террористам вербовать сторонников России. Эту информацию мы обсуждаем с Людмилой Алексеевой, представителем Московской хельсинской группы, и Гейдаром Джемалем, представителем Исламского комитета России. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», расслышал в словах Патрушева намек на мусульман.
Что он имел в виду в данном случае, я могу только предположить. Действительно, правозащитники, когда они говорят о политических заключенных, они говорят о четырех как бы группах политзаключенных. Первая группа – это жертвы шпионских процессов, вторая группа – это предприниматели, третья группа – это политические и гражданские активисты. А как раз про четвертую группу, когда мы говорим, это мусульмане, просто мусульмане. Даже не мусульманские какие-то там деятели там, или какие-то активисты мусульманского движения, а просто мусульмане. И это у нас обосновано, потому что достаточно сказать, что происходит на Кавказе, когда там работают настоящие эскадроны смерти, когда похищают просто молодых людей только за то, что они молятся не в той мечети. Фактически это политические репрессии. То же самое происходит и с мусульманами не только на Кавказе, но и по всей стране.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обвинение в адрес иностранных неправительственных организаций в помощи террористам, прозвучавшее из уст главы ФСБ Николая Патрушева, мы обсуждаем с Гейдаром Джемалем, представителем Исламского комитета России, и Людмилой Алексеевой, представителем Московской хельсинской группы. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Гейдару Джемалю. Вот вчера суд присяжных в Санкт-Петербурге оправдал троих обвиняемых в покушении на Валентина Матвиенко, которые якобы принадлежали к исламской группировке. Может, это разозлило Николая Патрушева? Вам слово.
Ну вот я как раз хотел упомянуть, вы меня опередили. Я думаю, что если вот Николай Патрушев имеет в виду каких-то таких террористов, типа тех, что оправдали, то тогда становится понятным практически, чем занимается его служба, его структура. Потому что в таком духе можно, конечно, очень долго раскачивать лодку, провоцировать общество, создавать на ровном месте фиктивный терроризм. Но, собственно говоря, чем спецслужбы в основном и заняты, потому что, насколько мне известно, весь терроризм делается, что называется, на Малой Арнаутской, на коленке. Вот. То есть, когда начинаешь наводить, что называется, зум на этот терроризм, то оказывается, что в нем очень велик процент провокаторов, очень велика доза официальных организаторов, таких профессиональных, которые совсем не неправительственные, а очень даже правительственные. Поэтому оправдание судом присяжных, но я, к сожалению, должен сказать, что в России оправдание судом присяжных мало что значит, потому что вот были ребята, обвинявшиеся по делу о взрыве бугульминского газопровода, бывшие гуантанамовцы. Их суд присяжных оправдал. Но ничего не значит. Прокуратура подала на пересуд, взяли другой состав присяжных, провели с ними работу, прессинг. Вот. А дело в том, что есть пул присяжных, которые имеют определенные, что называется, пятна в своей биографии, на которых можно надавить, или, например, которых можно дезавуировать, если они приняли не то решение. Вот они принимают оправдательное решение, оказывается, что у кого-то племянник там административный штраф получил за неправильное вождение, там, скажем, в пьяном виде племянник водил, вот, а поэтому его дядя в качестве присяжного не имеет права быть присяжным, да? Вот. Ну а если он принимает правильное решение, то ему, конечно, эти пятна не вспоминаются. То есть, если принимается обвинительное заключение, то тогда никто не вспоминает, что у него есть какой-нибудь племянник не тот и так далее. Вот в условиях таких судов прекрасное вынесение оправдательного заключения, оправдательного приговора суда присяжных, оно у нас ничего не значит. Я боюсь, что прокуратура на этом не сдастся и организует второй суд с другими присяжными.
Вопрос Людмиле Алексеевой. Какую роль сыграла в судьбе неправительственных организаций та волна шпиономании, которая началась с памятной истории со шпионским камнем? Вам слово.
Ну, вы знаете, шпиономания началась не с этой истории со шпионским камнем, потому что я думаю, что к шпионскому камню приплели московскую хельсинскую группу, потому что уже с 98 года, то есть 10 лет, я занимаюсь тем, что, ну, как председатель московской хельсинской группы и как член комитета защиты ученых, я занимаюсь тем, что стараюсь добиться оправдания людей, которых ведомство господина Патрушева обвиняет в шпионаже, примерно так же, как тех мусульман, о которых говорил Лев Александрович Пономарев, они же обвиняют в терроризме. Дело в том, что мы защищаем, конечно, не террористов, в чем обвиняет нас господин Патрушев, а мы защищаем тех людей, которых это ведомство пытается обвинить в терроризме, совершенно к терроризму непричастных. Это и, ну, по аналогии, тут совершенно то же самое, что со шпионскими процессами. Действительно, людей, которые ходят в слишком усердно в мечеть, хватают и обвиняют в терроризме, и если их оправдывает суд присяжных, то совершенно правильно стараются сделать другой состав присяжных и все-таки их в терроризме обвинить. Причем понятно даже мотивы, потому что они очень примитивны, мотивы обвинений таких напрасных и, в общем, жестоких, потому что невинным людям дают огромные сроки. Но за каждого обвиненного в терроризме, так же, как за каждого обвиненного в шпионаже, сотрудники ведомства господина Патрушева получают звания, повышаются в должности, получают награды, премии. То есть у них просто совершенно такой примитивный корыстный интерес, как можно больше найти шпионов и как можно больше найти террористов. Вот они и стараются. А мы нормальные россияне стараемся, естественно, этому помешать. И обвинение, что мы защищаем террористов, это, ну, просто абсурдное обвинение, потому что, ну, чего господину Патрушеву бояться террористов? У него, знаете, какая охрана? Ни один террорист к нему не подступится. А мы, активисты неправительственных общественных организаций, мы рядовые граждане. И если кто-то может пострадать от терроризма, то точно так же, как любой из наших сограждан, мы можем пострадать. Зачем нам защищать от террористов? Мы только защищаем тех людей, которые в терроре не виноваты, а их обвиняют в этом.
Спасибо. Наш коллега Михаил Соколов, обозреватель «Радио Свобода», тоже своего рода иностранной некоммерческой организации, возмущен огульными обвинениями.
Сейчас представители некоммерческих организаций, которые имеют в том числе и зарубежное финансирование, должны ясно спросить господина Патрушева явки, пароли, имена. Кого, собственно, он имел в виду? Потому что вот такие огульные и облыжные обвинения – это просто оскорбление, за которое можно ответить и в суде. Это заявление носит сиюминутный характер, оно продиктовано вызвано исключительно ведомственными интересами ФСБ. И я не думаю, что перед инаугурацией господина Медведева, перед тем, как Владимир Путин станет премьером, и они оба поднимутся на мавзолей и будут принимать вместе военный парад, будут такие шумные какие-то скандалы, похожие на предвыборные. Я бы все-таки подчеркнул, что в данном случае, я думаю, заявление господина Патрушева связано прежде всего с провалом сфабрикованного дела в Санкт-Петербурге, попыткой как-то переключить общественное мнение с того стыдного дела, которое было сляпано в Петербурге, на какие-то другие организации, на все эти придуманные шпионские камни.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Единственное, в чем можно упрекнуть иностранные неправительственные организации, в том, что они очень хорошо относятся к Кремлю, не оказывают давления на свои правительства, чтобы те прекратили все контакты с властями России, не устраивают митинги протеста, когда в их страны приезжает президент России или кто-то из его окружения. Спасибо.
Да, вот вопрос к Людмиле Алексеевичу. Какие неправительственные организации мог иметь, кроме исламских, в виду Николай Патрушев? Может быть, это фонд Карнеги, или Гёте-институт, или Британский совет, вам слово. Людмила Михайловна, плохо слышно вас.
Ну, откуда я знаю, что он имел в виду? Совершенно верно. Пускай, вот как по формуле нашего президента, явки, фамилии конкретно зовет. Он никогда этого не делает. А вообще это уже мода такая у наших высокого ранга чиновников. Все, что они сами делают постыдного или что они не умеют делать, сваливать на НКО. Недавно глава Федеральной службы исполнения наказаний, которая заведует, ну, там, колониями, тюрьмами и так далее, господин Калинин заявил, что НКО, правозащитники, на деньги криминала организуют бунты в лагерях и в тюрьмах. Люди там бунтуют и наносят себе увечья, протестуют с риском для своей жизни, потому что их там унижают, избивают и всячески попирают их человеческое достоинство. А когда правозащитники пытаются выступить в их защиту, их обвиняют в том, что они организовали эти бунты. Ну, примерно так же мыслит господин Патрушев. Так что каковы его соображения на этот счет, мне сказать очень, как он до таких соображений доходит, мне сказать очень трудно, просто у меня голова иначе устроена, чем у господина Патрушева.
Спасибо, слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, я обращаюсь к Гейдару Джамалю, так как он прямое отношение имеет к мусульманской теме как таковой. Значит, ваххабизм, что есть такое ваххабизм, является ли он неким ответвлением с душком иудаизма, которое сами правоверные мусульмане боятся и не приветствуют, как огня?
Слово Гейдару Джамалю.
Ну, вы знаете, насчет того, что сами правоверные мусульмане боятся, как огня, ваххабизма, это, наверное, сильное преувеличение. А что касается иудаизма, то ислам и иудаизм принадлежат к одному авраамическому корню. Собственно говоря, между исламом и иудаизмом довольно много общих моментов, поскольку единые пророки, ислам, исповедуют тех же самых пророков, авраамических пророков, открывших человечеству единого Бога, что и иудаизм. Собственно говоря, в исламе подчеркивается, что нет никакой разницы между всеми пророками, вышедшими из лона Авраама. Все они являются предшественниками нашего пророка Мухаммада, да будет всем им мир. Поэтому, ну, ваххабизм, скажем, кто-то не принимает, а кто-то принимает. Тем более, что в России ваххабизмом называется совсем не технический ваххабизм, который существует в Саудовской Аравии. Ваххабизм в России – это ярлык, который дается молодежи, которая не желает мириться с коррупцией чиновников на Северном Кавказе, с кумовством и клановостью администраций северокавказских республик, которые требуют модернизации общества, которые не согласны с тем, что нет никаких перспектив, что нет рабочих мест, что стагнация экономики, распил бюджетов. Когда они выступают против этого, когда они выступают против засилья каких-то самозванных мистиков, которые, так сказать, создают целые сети последователей, не имеющих ничего общего с исламом. Когда молодежь выступает против этих раковых опухолей современного кавказского общества, то им присваивают ярлык ваххабитов, ломают, заламывают руки, надевают наручники, и идет дальше такая расправа. Поэтому нужно осторожнее пользоваться этим ярлыком. Что касается, опять-таки, вот я еще подумал по поводу того, что мог иметь в виду господин Патрушев. Может быть, не следует так преувеличивать значение оправдательного приговора в плане того, что могло послужить мотивом для его высказывания в Петербурге по поводу лже-террористов, которые были сейчас оправданы по поводу Матвиенко, да? Может быть, речь идет о более каких-то интересных вещах. Не так давно господин Патрушев высказался по поводу того, что Хизб-ут-Тахрир и иные организации так и рвутся в Россию, чтобы осуществлять какие-то страшные злодеяния, бороться за власть, может быть, даже свергать кремлевскую администрацию. В общем, какие-то такие были высказывания, где опять фигурировала несчастная Хизб-ут-Тахрир. Может быть, это можно увязать с какими-то заявлениями, сделанными президентом Узбекистана Исламом Каримовым, который сказал, что будет содействовать проводке натовских конвоев в Афганистан. Вообще, может быть, здесь гораздо больше высокой политики, чем мы думаем. Мы, так сказать, пытаемся все это спустить на уровень каких-то там удавшихся, неудавшихся процессов. Может быть, речь идет о геополитической интриге, где просто эти несчастные неправительственные организации, что называется, попали под раздачу. Но, во всяком случае, я высказал предположение, что это может быть в большей степени связано с оживлением интереса к Хизб-ут-Тахрир, которая на самом деле никакой террористической организацией не является. И более того, до 2002 или 2003 года, пока не было, так сказать, лоббирования со стороны Ташкента в этом направлении, в России эту партию никто и не считал террористической организацией.
Спасибо. Напомню, что сегодня глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев заявил о том, что иностранные неправительственные организации помогают террористическим группировкам вербовать сторонников России. Эту информацию мы обсуждаем с председателем Исламского комитета России Гейдаром Джемалем и Людмилой Алексеевой, председателем Московской Хельсинской группы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главнокомандующий войсками США в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая в Конгрессе США, отметил существенный прогресс в развитии положения в Ираке. Однако этот прогресс, по оценке генерала, не является необратимым. Слушания в Конгрессе продолжаются по иракской проблеме. В среду исполняется 5 лет со дня падения Багдада. Новым генеральным директором Петербургского пятого канала избран Владимир Троепольский. Об этом сообщила в интервью «Радио Свобода» начальник управления по связям с общественностью телеканала Лариса Коношонок. Последние несколько лет Троепольский занимал пост заместителя гендиректора ВГТРК, был программным директором телеканала «Россия». Представители иностранных неправительственных организаций выразили протест в связи с заявлением главы ФСБ России Николая Патрушева, обвинившего некоторые НПО в информационной поддержке террористов на российской территории. В Москве правозащитники провели акцию протеста против так называемой карательной юстиции. Участники пикета пытались привлечь внимание властей к проблеме нарушений законности в российских судах. В Таджикистане двум местным жителям предъявлено обвинение в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. На юге Афганистана в провинции Забуль в результате нападения боевиков погибли 17 дорожных рабочих. В Зимбабве полиция арестовала 5 чиновников по подозрению в намеренном занижении числа голосов, поданных на президентских выборах, за действующего главу государства Роберта Мугабе. Басманный суд Москвы продлил до 9 июля срок содержания под стражей замминистра финансов России Сергея Старчака. Его обвиняют в попытке хищения более 43 миллионов долларов. Старчак, выступая на прошлой неделе в суде, заявил, что за 4,5 месяца содержания под стражей он ни разу не был допрошен.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее заявление главы ФСБ Николая Патрушева о том, что иностранные неправительственные организации помогают террористическим группировкам вербовать сторонников России, мы обсуждаем с Людмилой Алексеевой, председателем Московской Хельсинкской группы, она у нас на прямой телефонной связи, и Юрием Джибвазе, который подключился к нам, к нашему разговору, президентом Центра развития демократии и прав человека. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Оскорбило ли вас вот это подозрение в адрес неправительственных организаций в помощи террористам?
Оскорбляться довольно... глупо в этой ситуации, поскольку кажется, что в этой ситуации господин Патрушев в первую очередь заботился о своих ведомственных интересах, потому что такого рода заявления мы уже не раз слышали, и за 2 или 3 года вот такой новой враждебной риторики в отношении гражданского общества, в общем, ни одного доказательства, ни одного случая, когда реальные были выявлены какие-то связи с терроризмом, не было. С другой стороны, действия российских властей в отношении стабилизации на Северном Кавказе не слишком успешные. Продолжаются нападения, взрывы в Ингушетии, в Дагестане. Каждый день приходит информация. И, очевидно, господину Патрушеву надо показать виноватых в этом и оправдаться за свои провалы. В первую очередь, я это вижу основанием для этого заявления. Кроме того, вот прошло ровно 3 года, как весной 2005-го, после оранжевой революции, господин Патрушев собрал на совещание руководителей спецслужб ряда стран СНГ и сказал, вот у нас новая общая задача – это противодействие оранжевой угрозе. Неправительственные организации используются враждебными силами для смены режимов. Мы должны выработать специальные меры сообща. И действительно, выработали, приняли новое законодательство репрессивное, создали целую систему контроля и преследования, ограничения гражданской деятельности. И что в результате? Никакой оранжевой революции не было в России. И, в общем, мы с самого начала прекрасно понимали, что это выдуманная фиктивная угроза и просто лишь инструмент для очередного ограничения и подавления прав и свобод. Ему, собственно, и предъявить сегодня нечего в отношении того, ради чего принимался этот закон с указанием на угрозы для суверенитета, территориальной целостности, безопасности, даже национальной культурной самобытности. Ни одной организации, которая пострадала за эти 2 года с момента принятия закона о некоммерческих организациях, а мы говорим о тысячах организаций, не смогли показать реальный угрозы или урона безопасности, суверенитета, территориальной целостности или чему-либо подобного. Так что это уже старая заезженная песня, которую вновь пытаются использовать, но в нее уже никто не верит.
Спасибо. Сергей Никитин, руководитель Amnesty International в России, сегодня с любопытством выслушал заявление Патрушева.
То, что сегодня озвучил Николай Платонович, там действительно говорилось об иностранных некоммерческих организациях, поэтому, естественно, я как глава представительства международной организации с интересом прочитал то, что было сказано, то, что было озвучено руководителем НАК. Но на свой счет я... это не могу принять в силу того, что конкретные имена не назывались, и название Amnesty International не звучало. Подобные заявления, они создают определенное недопонимание со стороны общества, которое не зная конкретики, не зная деталей, слышу вот такие вот общие фразы, население вполне логично может предполагать, что всякая общественная организация, уж тем более всякая международная и иностранная общественная организация, является злодейским наймитом шпионских кругов.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Один госпоже Алексеевой, другой господину Джамалю. Только я сначала хочу сказать, что турецкие школы прикрыли правильно. Никому в России не нужно, чтобы распространяли идеи пантюркизма. Первый вопрос такой. Вот оправдали исламистов в Петербурге, которые якобы хотели подорвать Матвиенко гранатами. Как, по-вашему, они действительно невиновны или просто питерских присяжных уже до того достали бизнес-проекта Матвиенко, что они решили, хотели подорвать, ну и Аллаху Акбар, жалко, что не подорвали. И второй вопрос. Сейчас в европейском неблагородном семействе очень большой скандал. Выяснилось, что албанские мусульмане в Косово в свое время похищали сербов и разрезали их на органы заживо. До этого даже фашисты не додумались. Об этом, в частности, был в курсе и их покрывал европейский гауляйтер косовского протектората, он же главный безграничный врач из Франции, Бернар Кушнер, девичья фамилия Кушнерович. Так вот, исходя из всего этого, разве нельзя сказать, что так называемые неправительственные организации поддерживают мусульманских бандитов?
Ну, поскольку Гейдар Джамаль уехал в командировку, прервал с нами связь, вопрос передаем Людмиле Алексеевой. Как вы считаете, сыграли ли неправительственные организации какую-то роль в отделении Косово от Сербии?
Вы знаете, я не берусь судить, тем более о роли Кушнера, который, насколько я знаю, сейчас министр иностранных дел Франции, пускай наши дипломаты об этом разбираются. А насчет суда присяжных, опять же, трудно сказать, я не следила именно за этим судом присяжных, но вообще ситуацию с судами присяжных я себе представляю и могу сказать, что те, в общем, довольно немногочисленные оправдательные приговоры, которые выносят суды присяжных, как правило, бывают вынесены потому, что следствие не смогло убедить присяжных в том, что именно те, кого обвиняют вот в данном преступлении, сидят на скамье подсудимых. Так было в Петербурге, кстати сказать, по процессу об убийстве таджикской девочки. Тогда мне возмущенные петербургские журналисты звонили и говорили, что же это за присяжные? Девочку убили, а они их оправдывают. А они оправдывали не убийство девочки, а они оправдывали людей, сидящих на скамье подсудимых, потому что следователи не доказали, что именно они убили девочку, а убийцы продолжают, присяжные считали, что убийцы продолжают оставаться на свободе, а на скамье подсудимых сидят невиновные люди. По-видимому, то же самое сейчас. Я не думаю, чтобы люди, выбранные по случайной выборке, как положено выбирать судей присяжных, были столь кровожадны, как это объяснил задающий вопросы ваш слушатель. Мне, во всяком случае, я не могу сказать, что я симпатизирую госпоже Матвиенко и тем методам, которыми она руководит городом, но, упаси бог, жалеть, если что ее не взорвали. Думаю, что ни один из присяжных столь кровожадным не был. Просто следствие показало, что, увы, у нас часто бывает свою непрофессиональность и неспособность найти реальных виновников преступления. Если это покушение действительно имело место и не было инспирированным.
Тот же вопрос Юрий Джубладзе, президента Центра развития демократии и прав человека. Вы говорили об оранжевых революциях. А можно ли обвинить иностранные неправительственные организации в потворстве сепаратизму, как это произошло в Косово или у нас на Северном Кавказе? Вам слово.
Вы знаете, мне кажется, что наш слушатель имел очень четко сформированную позицию. И такое было впечатление, что он уже зачитывал заявление из газеты «Завтра» или чего-либо подобного. И, в общем, притягивать за уши совершенно разные события весьма сложные и неоднозначные, с заранее готовыми ответами, это, конечно, непродуктивный путь. А ситуация в Косово очень сложная, трагическая, и, в общем, неправительственные организации там не играли существенной роли. Не, к сожалению, не оказались они способны существенную роль сыграть в выборе сценария решения этой проблемы, потому что не было согласия, и у политиков не было согласия, и у неправительственных организаций в гражданском обществе, большинство российских правозащитных организаций высказывали большие сомнения и чаще всего даже не согласились с именно тем решением, которое было в результате принято по признанию независимости Косово. В первую очередь потому, что не обеспечено процедуры защиты прав сербского меньшинства и их участия в управлении. Какого-либо, наоборот, усилий по отделению Косово от Сербии, какой-то роли в этом процессе, насколько мне известно, ни международные, ни местные организации гражданского общества не играли. В первую очередь нас в этой ситуации заботит действительно защита прав человека и возможность людям, живущим на этой земле, независимо от их национальности, этнического происхождения, религиозных убеждений, пользоваться всеми правами и свободами и участвовать в управлении и в жизни общества и страны. Это самое главное. Ну и, соответственно, нам нередко неправительственным, особенно правозащитным организациям приписывают роль защитников преступников, как пытался сейчас этот господин, звонивший, сказать, используя даже такой совершенно неприемлемый термин, как «исламские бандиты» или «пособников сепаратистов» или «террористов». Ну, это происходит с достаточной регулярностью. Правозащитные организации поддерживают и защищают всех людей. Пока человек не осужден судом, он считается невиновным. Это основа права, это основа российского права в том числе. Это записано во всех наших законах. Конечно, то же самое и относительно ситуации на Кавказе. Мы не являемся политическими организациями, не выступаем за тот или иной путь решения проблем, но для правозащитных организаций важна защита права каждого человека жить в безопасности, реализовывать свое право на свободу от пыток, от фундаментальное право на жизнь и не подвергаться угрозам, которые возникают в ходе проведения боевых действий, контртеррористических операций или действий вооруженных формирований со стороны сепаратистов. Это для нас самое главное. Восстановление прав которые, людей, которые пострадали в ходе вооруженного конфликта, наказание виновных. Это та задача, которая остается на, боюсь, достаточно долгие годы важной задачей для нас внутри России. И мы, конечно, рады, что Страсбургский суд принимает справедливые решения, но это капля в море. И главные решения, конечно, должны быть приняты здесь, в России. Без того, чтобы не восстановилась справедливость, не будет мира ни на Кавказе, ни где-либо еще.
Спасибо. Руководитель Центра экологической политики Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, не услышал в словах Патрушева адресатов обвинения.
Честно говоря, даже вот сейчас я мучительно соображаю, не понимаю, о каких организациях он говорит. Он, видимо, говорит что-то о правозащитных организациях и Чечне, что ли? Я не понимаю просто. В моем кругу мы вроде бы никаких террористов, даже, так сказать, в кавычках террористов не защищаем. Ученые, другая песня. Мы с яростью говорим о том, что Сутягин сидит, получил 14 лет совершенно незаслуженно, и что на ученых катится вал абсолютно бессмысленных и бездоказательных обвинений, и они получают много лет тюрьмы за выдуманные вещи или за то, что не хотели сотрудничать с органами ФСБ. Но это не имеет отношения к терроризму.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А вот в связи с разбираемой коллизией я вспомнил, так сказать, сибирского цирюльника России, знаменитую Арию Дон Базилио под названием «Ла Колония». Так вот, как я понимаю, так сказать, возникшая ситуация, не кажется ли вам, что она, так сказать, имеет некоторую параллель этой театральной ситуации. Вообще, ваше мнение на этот счет. Благодарю вас.
Ну, тут такой театр абсурда скорее, потому что Николай Патрушев это сделал заявление на заседании Национального антитеррористического комитета. Вопрос Людмиле Алексеевой. Удовлетворено ли общество итогами работы этой организации Национального антитеррористического комитета? И получило ли оно ответы на вопросы, оставленные Нордостом и Бесланом? Вам слово.
Абсолютно не удовлетворено, потому что созданием этого комитета ничуть не продвинулось расследование того, кто же был причиной гибели большинства заложников в том и в другом случае. Более того, началось очень такое, ну, я бы сказала, бесстыдное давление на организацию «Матери Беслана», «Голос Беслана», которые требовали продолжения этого расследования. И понятно, почему господин Патрушев возобновляет антитеррористический комитет, а именно силы безопасности обвиняют очевидцы того, что происходило в Беслане, в гибели большинства заложников, ну, в связи с атакой, которая как на школу, которая, как они утверждают, эта атака была вызвана не тем, что террористы начали уничтожать заложников, а просто приказами, по-видимому, из ведомства господина Патрушева. Поэтому я знаю, что и активисты, работающие в Беслане, и комитет Нордоста просто возмущены тем, что делает антитеррористический комитет.
Вопрос Юрия Жиблаза. Затруднил ли работу вашего центра, Центра развития демократии и прав человека, вот этот вал шпиона Мани, начавшийся еще 2 года назад? Вам слово.
Знаете, он затруднил работу всему гражданскому обществу и нам тоже. Ведь происходит сочетание использования самых разных методов и инструментов давления и вмешательства в работу организации. Ведь с одной стороны, в рамках нового закона о некоммерческих организациях в Федеральной регистрационной службе данные очень широкие и часто нечетко определенные, неограниченные во многих аспектах полномочия по проверкам, что особенно больно ударяет по организациям, потому что эти проверки парализуют работу, производят такой запугивающий эффект. И самое главное, то, что по итогам проверок 2/3, а в некоторых регионах до 90% организаций получают официальные предупреждения о нарушении каком-либо. На самом деле это, как правило, совершенно техническая мелкая вещь, а иногда и попросту никакого нарушения не было, его придумывают. И так как по закону организации могут подлежать ликвидации в случае неоднократных нарушений, а трактуется как больше одно нарушение, естественно, имея уже такое письменное предупреждение, организации начинают резко ограничивать себя и включать механизм самоцензуры. Ну, в общем, мы это знаем по средствам массовой информации. Главное, беда не в прямых приказах, а в самоцензуре то же самое и здесь. Но при этом и закрываются десятки, сотни, на самом деле тысячи организаций. Вот буквально позавчера был опубликован годовой отчет Федеральной службы регистрации по стране, и мы видим, что число закрытых организаций по разным регионам составляет от 25% до 1/3, уже только вот за 2 года применения закона. И ФРС, Федеральная регистрационная служба, объявила, что в этом году гораздо более жестко будет относиться к сдаче годовых отчетов, к проверкам и каким-либо минимальным нарушениям, как она их видит. Ну, это с одной стороны, с другой стороны, это сама атмосфера враждебного отношения, которое задано на самую верху, к сожалению, является очень мощным сигналом для всех исполнительных местах, но и в целом создает атмосферу недоверия, подозрительности и отношения к гражданским инициативам, к независимым организациям общественным, как к чему-то, связанному действительно с терроризмом, с шпионскими делами, ну или с чем-то враждебным для России. В результате страдают конкретные дела, конкретные проекты. Мы имели в своей работе серьезные проблемы с начавшейся шпионского скандала, знаменитого, в котором мы вместе с Людмилой Михайловной и Московской Хельсинской группой и еще десятком организаций, довольно известных, авторитетных, оказались в списках тех, кто, по словам того же самого господина Патрушева, значит, оказался связан с теми людьми в британском посольстве, которые одновременно осуществляли, как было сказано, и шпионскую деятельность с этим самым пресловутым камнем. Ну, ведь детали опускаются и в головах, и даже в текстах средств массовой информации, и в словах комментаторов на телевидении осталось все в очень упрощенном виде. Неправительственные организации, правозащитники, шпионская деятельность. Так и сейчас, кстати, я уже просматривал сегодня заявление господина Патрушева, как оно транслировалось дальше в комментариях. Остается неправительственные организации, поддержка терроризма. Не информационная поддержка, как сказал, и некоторые организации, и зарубежные, а все упрощается до неправительственной организации, поддержка терроризма. Ну, в общем, на это, по-видимому, и рассчитано. В результате мы потеряли офис, после в котором мы сидели долгие годы. Нам очень приличные люди, владельцы, сказали, вы знаете, ну вот пришли люди из органов, сказали, что нужно расторгать договор. У нас пострадало несколько проектов, где партнеры в университетах, в региональных администрациях, городские, в разных регионах страны говорили нам, ну, мы вас знаем, уважаем как профессионалов, нам нужны ваши программы и проекты, мы видим их пользу и качество, но, вы знаете, для нас это сейчас серьезная проблема сотрудничать с правозащитными организациями. Это, в общем, нас ставит в уязвимое положение. И не скрывали, что на них и оказывается давление, и вся обстановка, вызванная вот этими сигналами самого верху, в общем, не дает возможности для нормального, конструктивного сотрудничества и взаимодействия. Я надеюсь, что нас минет чаша каких-то правовых преследований или, не дай бог, физических преследований, арестов, с которыми столкнулись, или угрозы жизни. Многие наши коллеги, речь идет действительно о десятках и сотнях, всегда хочется надеяться на лучшее, но наша работа, безусловно, в течение последних лет осложнилась самым серьезным образом, в то время как до этого, в течение многих лет, мы совершенно успешно и эффективно действовали на благо нашего общества и нашей страны.
Спасибо. Олег Орлов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал», разглядел в словах Патрушева угрозу всем правозащитникам.
Вообще, слова господина Патрушева в том виде, как он их сказал, очень недопустимо со стороны официально должностного лица. Если у него есть конкретные примеры конкретных организаций, он должен на них указать. Когда он огульно говорит вообще о неправительственных международных организациях, это фактически команда ФАС для силовиков, чиновников и так далее. Вообще на неправительственные организации, прежде всего, конечно, на правозащитные. Я думаю, что это вот такой сигнал, мол, вперед, ребята, давайте по новой давите. Иначе вот такое огульное и неконкретное высказывание Патрушева трудно расценивать.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, сейчас на организации вот нападают. А скажите, у нас сенаторы, депутаты и многие другие, в общем-то, ездят, рожают детей в Америку, в Англию, как бы сами становятся агентами влияния. Но после этого логично надо уже переходить, наверное, на тех людей, которые и капитал вывозят, и недвижимость там имеют за границей. И, в общем, а все они, конечно, влиятельные люди. Но, пользуясь случаем, хочу задать вопрос господину Джамалю. Как он относится к последнему появлению опять, значит, Ружди на экране и его сподвижников, вот Фитна вышла везде. Как вы считаете, это террористы для вас? Вот лично, спасибо.
Ну, у нас уже шире пошел разговор, чем об исламском терроризме. Вопрос к Людмиле Алексеевой. Ожидаете ли вы волны преследований правозащитников после сегодняшнего заявления Николая Патрушева?
Вы знаете, эти такого рода заявления сейчас постоянны с разных сторон от разных чиновников и избранных, ну, даже президента. Совсем недавно было это, помните, Шакалету посольство. Ну, не прошло много времени, вот теперь господин Патрушев. Это такой фон, на котором мы работаем уже больше 2 лет. Ну, я не знаю, может быть, сразу в ближайшие дни будет какой-то всплеск такой в средствах массовой информации. Клеветы против правозащитных и других общественных организаций. Но вообще это с завидной регулярностью против нас выдвигаются какие-то обвинения. Вот я уже говорила о главе Федеральной службы исполнения наказаний Калинина, который объявил нас в том, что мы организуем в лагерях бунты, Шакалеву посольств. Мы виноваты в каком-то шпионском камне, это от ведомства господина Патрушева. Теперь вот мы террористов поддерживаем. Это непрерывно, это постоянно.
Вопрос Юрия Джубладзе, президента Центра развития демократии и прав человека. Связываете ли вы надежды на улучшение ситуации со сменой обитателя президентского кресла?
Вы знаете, очень хочется, вот на инстинктивном таком человеческом уровне, очень хочется хороших новостей, потому что события последних лет, когда происходило постоянное системное ухудшение по всем направлениям в отношении демократических институтов, вообще качества власти, ее способности работать на благо людей. Я уже не говорю о правах и свободах и о верховенство права. По всем фронтам все время было плохо. Поэтому, конечно, любые перемены, даже формальные, вызывают естественное желание у многих надеяться на лучшее. И люди говорят, ну, вот, может быть, будет вот теперь, но все-таки он помоложе.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнее заявление Николая Патрушева о помощи иностранных неправительственных организаций террористам мы обсуждали с Гейдаром Джамалем, председателем Исламского комитета России, он участвовал в первой части нашей программы, Юрием Джубладзе, президентом Центра развития демократии и прав человека, и Людмилой Алексеевой, председателем Московской хельсинской группы. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.